Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы открываем новый раздел нашей программы «Археология. Интервью». Здесь мы будем разговаривать с теми, кто думает, говорит, формулирует и заставляет думать других. И один из таких людей, над постами которого в Фейсбуке, над выступлениями которого я часто задумываюсь, это Андрей Мовчан. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Ну, вы знаете, сразу начну с, так сказать, я вас просто представляю как Андрея Мовчана, но вы, я думаю, всем известны как финансовый аналитик, финансист, ну, человек, который считает. И вот я хочу простую арифметику войны в Украине с вами обсудить, которая постоянно у всех на устах уже это несколько недель. Условно говоря, война в Украине стоит России около полумиллиарда долларов в день. От нефтегазового экспорта Россия получает при нынешних ценах до миллиарда долларов в день. Условно говоря, ежедневный профит 500 миллионов долларов. Эта схема долго может такой продолжаться?
Вы знаете, я боюсь вас разочаровать, но простой арифметики в экономике не бывает вообще. И в данной конкретной ситуации простой арифметики тоже не будет. То, что война России стоит миллиард в день, это некоторый красивый нарратив, который имеет мало общего с реальностью. И то, что она получает там, миллиард в день от нефти и газа, это тоже неправда и тоже не имеет отношения к реальности. И факторов тут так много, да, намешано, что вообще бессмысленно это сравнивать и говорить, как долго это продлится. Россия, основная масса затрат России на войну – это амортизация того оборудования, которое тратится на войну, да, которое сегодня стоит ноль. Да, там остаточная стоимость его никакая. Затраты, которые идут на, там, скажем, собственно, на армию, да, на компенсации военным и так далее, они ничтожны, они делаются в рублях, они перекладываются сразу инфляционным образом на все население и так далее, и так далее. Да? С другой стороны, выручка от продажи углеводородов, она растет с ценами на углеводороды, падает с объемами продаж и ростом дисконта. Вот только сегодня с утра стало известно, скажем, что Россия потеряет еще около 25 миллиардов примерно за ближайший год из-за новых санкций, введенных Евросоюзом. Но в общем, да, если говорить совсем в общем, да, как это ни странно сейчас прозвучит, настолько, насколько удерживаются высокие цены на углеводороды, в том числе за счет ведения военных действий, настолько Россия бенефицирует от этой войны, если под Россией понимать российские элиты, Кремль, да, государство как аппарат, как систему и как некий клан, который управляет страной. И, ну и, конечно, от этой войны проигрывают, несмотря на эти цены, простые жители России, до которых и раньше мало доходило, что из экспорта углеводородов. И сейчас, естественно, будет доходить намного меньше.
Ну вот об этом я и хотел поговорить, потому что такое ощущение, когда война только начиналась, и когда были введены беспрецедентные санкции Запада, Россия начала терпеть первые поражения, Запад выступил небывало единым фронтом. И были прогнозы, что это все не может долго продолжаться. Да? Режим не продержится и нескольких недель, месяцев, дней. Идет четвертый месяц войны. Идет четвертый месяц, и режим, как кажется, совершенно стабилен, как представляется на сегодня. И с финансовой точки зрения небывалый профицит платежного баланса. И на курс рубля, который, так сказать, как говорят, одна из the best performing currencies, одна из наиболее лучших результатов, показывающих валют в мире. И, собственно, социальная стабильность практически не пошатнулась. Россия как покорно переваривала сотни тысяч ковидных жертв, точно так же сейчас переваривает тысячи или десятки тысяч жертв военнослужащих. То есть, с точки зрения режима, война, кажется, она только укрепляет режим.
Смотрите, опять же, все сложно. Да? Если вы хотите упрощать, то можно сказать и так. Давайте начнем с того, что прогнозы о скорой гибели режима делали в основном те же люди, которые делают этот прогноз в течение 20 последних лет. Они делали и в 2014 году, и в 2017, и в 2019, и прогноз просто никак у них не изменился. Режим очень устойчивый. Петрократические режимы вообще очень устойчивые, мы это знаем. Санкционное давление режима меняет крайне редко, если вообще меняет когда-нибудь. У нас там единственный прецедент – это ЮАР, и там было много других причин для смен режима. Скорее наоборот, санкционное давление инкапсулирует режим и делает их более устойчивыми, зажатыми внутри себя и реакционными. Война действительно сейчас превратилось в средство поддержания цен на углеводороды. И бюджет, конечно, будет страдать. Бюджет российский имеет проблемы сейчас и будет иметь еще большие проблемы. И российская экономика, конечно, будет иметь еще большие проблемы в ближайшие годы. И это будут проблемы, сравнимые с проблемами 90-х годов. Но то, что реально важно для элит, это баланс счета текущих операций валютных. Он поддерживается и будет поддерживаться достаточно стабильным, что будет позволять элитам и функционировать, и удовлетворять свои потребности, и править, и контролировать силовой блок, и поддерживать силовой блок. А для простого населения России, для самых бедных слоев, война и милитаризация очевидной России дают новые социальные лифты, которых так не хватало, дают возможность адаптироваться, встроиться в ткань российского общества и не только получать удовлетворение психологическое и моральное от условного величия страны, транслируемого пропагандой, но и получать вполне материальное удовлетворение от денег, которые будут зарабатывать таким образом сыновья и даже и дочери, собственно, из этих семей. Вот, так что в этом смысле, да, я думаю, что иранского типа, венесуэльского типа, северокорейского типа стабильность — это то, на что сейчас выходит Россия.
А что происходит с курсом? Как далеко может продолжаться небывалый взлет рубля?
Ну, опять же, да, смотрите, мы должны сравнивать, как, что называется, apples to apples. Да? Невозможно сравнивать курс рубля, когда рубль был свободно конвертируемым, да, с курсом рубля, когда основные покупатели отрезаны от этого рынка. Да, курс рубля сейчас двигается фактически усилиями Центрального банка. Что импорт упал в два раза, внутреннее потребление быстро падает в стране, выезжать за границу почти никто не может, кроме тех, кто сейчас там бежит через Стамбул. Соответственно, вывоза капитала практически нет. Потребность в валюте для того, чтобы организовывать импорт, тоже очень резко упала. Причем в первую очередь именно промышленный импорт. Да? То есть сейчас останавливаются из-за отсутствия промышленного импорта в России производства. Но деньги при этом не тратятся на комплектующие, на сырье. Вот. А деньги за нефть и газ продолжают идти в страну. Поэтому, естественно, движение курса, и оно будет продолжаться и дальше, возможно, если Центральный банк не будет его останавливать. Центральный банк его останавливает снижением ставки. Соответственно, да, этот баланс зависит не от рынка теперь.
Понятно. Вот я хотел спросить, а что, собственно, государство будет делать с этими деньгами, если на импорт драматически падает? На эти доллары ведь фактически нечего становится купить. Какой смысл от этого профицита бюджета? Что, складывать их, как полковник Захарченко, в квартире тещи стопками?
Ну, подождите, а что здесь нового? 600 миллиардов было уже сложено однажды, да, таким же образом, того же самого валютного профицита. Вот. Ну и да, будут складывать дальше. Потом наверняка будет идти какая-то полулегальная пролиферация в новые центры аккумулирования денег элитой. Но это уже будет не Европа, и не Швейцария, не Англия, и не Америка, как раньше. Да? Теперь это будут какие-то новые центры, Юго-Восточная Азия.
Да. Юань, да.
Но здесь вопрос не как называется валюта, здесь вопрос, где вы это блокируете. Это может быть в чем угодно, да, там, не знаю, в малазийской рупии, это может быть в валютах стран залива, что угодно, да. Плюс все равно надо что-то закупать, так или иначе будут образовываться каналы закупки. Там тоже вот те же вооружения все равно создавать надо, и мы же там можем делать старые «Жигули», но мы не можем делать танки Т-60. На танках Т-60 Россия далеко не уедет, значит. Все равно где-то как-то будут закупаться и микросхемы, и новое точное оборудование. Переплачивать за это придется вдвое и втрое, валюта потребуется.
То есть, видимо, через вторичные и третичные каналы, да, будут поставляться запчасти, будет поставляться оборудование. Вот даже недавно новость одна из последних, что Wildberries будет заниматься поставкой запчастей. Причем сначала для легковых, а затем уже и для грузового транспорта.
Так называемый Запад современ, он ведет себя в отношении ситуации достаточно цинично. Вводятся первичные санкции, очень многие компании как бы уходят с рынка, демонстративно размежевываясь с Россией, не желая в России ничего продавать. При этом никаких вторичных санкций на перепродажу в Россию оборудования, запчастей, сырья, материалов, их просто нет. Хотя их достаточно легко ввести. Насколько я слышал, насколько я знаю, налаживаются каналы поставок. Там втридорога, там плохо, мало, да, через третьи страны. Но, тем не менее, они налаживаются. Элите хватит, на вооружение хватит. А основная масса россиян, она и так и на марки не покупала, и так не летала Боингами и Ромбусами, и так не пользовалась там этими благами цивилизации. Поэтому они и так проживут.
То есть, условно говоря, пока продолжается война, и пока Россия может экспортировать свои ресурсы, а ведь это не только нефть и газ, это еще и зерно, как вся, да, зерновая история сейчас выяснилась, элита себя более-менее может чувствовать спокойно.
Безусловно. Точно так же, как элиты себя чувствуют спокойно там, в том же Иране, у которого экспортных возможностей даже меньше, чем у России. И тем более российская элита будет чувствовать себя спокойно, что в военное время можно контролировать страну значительно проще, прямолинейнее, легче. И это оправдывает значительно более жесткие правила внутри страны.
Хорошо. Падение ВВП предварительно на 10% в текущем году, в 2022 году, и, возможно, на 20-30% там в пятилетней, трехпятилетней перспективе. Это как-то может оказать влияние на вот этот стазис?
Ну, вы же знаете наверняка экономическую историю. Да? Вы можете привести пример, когда это оказывало влияние в тоталитарной стране. Я не могу, у меня нет ни одного такого примера перед глазами. Там, возьмите Корею, возьмите Венесуэлу, да, возьмите Иран, в котором эти падения были, и значения падений были прям такие же. Да, там Бирму, да, что хотите. Да. Нет, режимы только укрепляются, становятся более тоталитарными, более автаркическими, более замкнутыми, более агрессивными.
То есть, условно говоря, существует большое количество технологических, ресурсных и человеческих демпферов, которые, да, как бы смикшируют вот эту вот демодернизацию России. То, что вот все эти месяцы, говорится, не будет запчастей к самолетам, там разбирают самолеты на поставку запчастей к еще работающим бортам. Не смогут собрать ни один автомобиль, кроме, может быть, КамАЗа, да и тот, наверное, не смогут. Это все как-то можно будет адаптировать вот в этой новой структуре?
Мне кажется, самое важное понимать, что во многом это не требует адаптации. Что адаптация нужна в структуру, где избиратели прежде всего ценят экономику, свой well-being, и они могут снести власть из-за проблем с экономикой. В России это не так. Так же, как это не так обычно в петрократиях, вообще в ресурсных странах. А на элиту хватит, на, так сказать, на избирателя. Избирателю нужно другое, избиратели будут давать другое. А какие-то демпферы, конечно, будут работать. А они далеко не будут покрывать всех нужд и потребностей. Естественно, номенклатура сильно уменьшится и сократится, и товаров, и потребления, и сервисов, и всего. Естественно, там качество медицины, пролиферация региональная резко упадет, и медицина, и образование, и технологии, и сервисов. Естественно, будут огромные проблемы с логистикой, естественно, самолеты там будут переставать летать постепенно. Как в Иране, да, здесь очень легко мы можем сказать, что будет в России, изучая историю Ирана. Вот. Но это не будет означать, по крайней мере, на ближайшие 3-5 лет серьезных изменений с точки зрения политической ситуации.
То есть, завершая эту часть нашего разговора, можно сказать, что санкции имеют политический эффект, символический эффект, ну, так сказать, легко такой прессингующий эффект на Россию, но они не имеют опрокидывающего эффекта и не могут добиться даже в долгосрочной перспективе изменения режима.
Я бы добавил, что санкции имеют безусловно экономический эффект, с этим сложно спорить. Но санкции, как и раньше, как и в отношении других государств, действительно не ведут к серьезной смене внешней и внутренней политики и к смене власти.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Археология. Интервью». Продолжаем наш разговор с Андреем Мовчаном о том, кто является бенефициаром этой войны, какова экономика агрессии и могут ли санкции и экономические сложности остановить войну в России и в Украине или вообще опрокинуть режим. Андрей, сейчас я думаю о том, что действительно четвертый месяц войны, она входит в какую-то стадию нормализации. Как это страшно не звучит, мы глядим на поля, вот эти killing fields, буквально как в Камбодже, да? Поля захороненных мертвых в Мариуполе, мы понимаем, что украинские города находятся под обстрелами. Тем не менее, все продолжается, да, война войной, обед по расписанию, Россия продает углеводороды. Вам не кажется, что наступил какой-то переломный момент в войне, когда уже никто не говорит о немедленной победе, когда мир привыкает к войне и понемножку даже подвигает Украину к тому, что надо соглашаться на какие-то условия перемирия?
Мне очень сложно говорить, подвигает ли кто-то кого-то к чему-то. Я не участвую в этих переговорах, я не знаю даже, есть эти переговоры или нет. Но то, что возникает привыкание, это, безусловно, психологический эффект. Да, вы знаете, ведь там, во время Второй мировой войны считалось, что после 3 месяцев на передовой нужно часть отводить в тыл. Там не потому, что она потеряла много людей, не потому, что люди сильно устали, а потому, что они перестают бояться смерти. И здесь то же самое. Да? Здесь со всех сторон люди перестали бояться войны, шок уходит. И даже те, кто были резко против войны, сейчас в Фейсбуке в России постят там фотографии со своих обедов, отдыхов и перешли к занятиям в основном своим бытом. Все налаживается со всех сторон. Да? Все как-то приучаются жить. И война действительно может быть долгой и может идти долго. Но здесь мы с вами, конечно, не знаем вводных. Там, например, у меня есть впечатление, что поставки тяжелого вооружения Украине фактически не идут. За всеми красивыми словами содержатся там, может быть, поставки нескольких старых гаубиц, там пары старых самоходных установок, и это никак не меняет ситуацию. И Россия при этом продолжает оставаться силой, которая может медленно, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром вгрызаться в украинскую территорию, теряя много людей, но это не страшно для России, теряя много техники, это не страшно для России. И постепенно это подвигает Украину просто к истощению. И человеческому истощению, и нервному истощению, и ресурсному истощению. Но я с тем же успехом могу ошибаться, и где-то, может быть, идут секретные эшелоны с тысячами дальнобойных орудий, которые уже завтра будут менять ситуацию, и украинцы смогут перейти в контрнаступление. Я просто в данном случае и не эксперт, и не обладаю данными.
Как вы считаете, Западу нужна окончательная победа над Россией и конец режима? Или больше нужен просто мир, возвращение, ну, пускай не к 23 февраля 2022 года, но к некой нормальности, при которой будет продолжаться экспорт энергоресурсов, и вот, так сказать, нерешенные проблемы распада Российской империи останутся за вот этим вот санитарным кордоном?
Мне кажется, во-первых, не существует никакого Запада, да, которому что-то нужно. Есть много государств, в этих государствах есть много различных интересов. И как это бывает с там, выборщиками в Америке, например, да, что сказать, народное голосование выбрало одного президента, а в результате другой президентом становится. Также и здесь сочетание этих интересов может неожиданно совершенно раскладываться. Да, это интересы военных промышленников, которым нужно испытывать оружие, например, да, и производить. Это интересы избирателей, которым нужны дешевые энергоресурсы. Это интересы политиков, которые делают карьеру на той или иной позиции. И так далее, и так далее, и так далее. Да? Говорить о том, что Запад даже в сегодняшней своей условно консолидированной форме в состоянии отстаивать очень жесткую радикальную позицию, я бы не стал. В том числе потому, что там, у России есть, например, ядерное оружие, и всегда есть риск того, что Россия его как-то применит. Риск недопустимый, да, это, так сказать, недопустимый ущерб для этих стран и совершенно допустимый для России. Это все прекрасно понимают. Вот. Поэтому все действия будут, видимо, половинчатыми. Плюс, там сейчас горько смеются в России, да, так сказать, в войне с НАТО там, Россия потеряла уже около 30 тысяч солдат убитыми, в то время как НАТО еще не пришло воевать. И страны НАТО и руководство стран НАТО очень хорошо понимает именно последнюю часть из этого. Действительно, Россия теряет вооружение, теряет людей, теряет стратегическую инициативу, раскрывает свои военные возможности, а НАТО еще не пришло воевать и, в общем, не собирается в ближайшее время. В этом смысле это тоже может быть выгодно. Да, не надо забывать, что здесь есть Китай, у которого есть свои интересы, и воюющая Россия под санкциями для Китая интересна. Есть Штаты, которые нетто-продавцы нефти и газа, и им занять свои позиции на европейском рынке тоже выгодно и важно. Вот, поэтому я не думаю, действительно, что слишком много ресурсов будет потрачено на то, чтобы остановить эту войну или чтобы дать Украине возможность победить, заняв отнятую у нее территорию. Вполне возможно, что разговор будет действительно идти о затяжной долгой войне с достаточно лимитированной помощью Запада и в конечном итоге каком-то перемирии на условиях новых границ.
Ну да, у меня тоже такое ощущение, что Запад поставляет оружие ровно столько, чтобы эта мясорубка по перемалыванию российской военной мощи продолжала работать. Но не столько, чтобы обеспечить решающее превосходство Украины, да, отвоевание своей прежней территории и, так сказать, возможное. Хотя не факт, что это даже приведет к концу режима Путина.
Не приведет. Здесь нарративы вообще обладают невероятной гибкостью, особенно сектантские нарративы, там, профашистские нарративы, которые сейчас в России. Да, я уверен, что даже если Россия откатится к своим предыдущим границам, то этого нарративом будет «мы победили НАТО», фактически не дав ни капли своей территории, несмотря на мировую агрессию против нас. Путин останется победителем и в этом случае.
И вот здесь мы переходим к заключительной части нашей беседы. Вот где, собственно, эндгейм? В чем может заключаться выход из этой ситуации? Давайте посмотрим не с точки зрения там, 22-24 года, а, скажем, в десятилетней перспективе. Война не может же продолжаться следующие 10 лет? Или может?
Война, ну, теоретически может. Практически она, скорее всего, не будет. Она будет перемежаться перемириями, договоренностями типа Минска-3, Минска-4. Это будет не Минск, возможно, это, возможно, будет Стамбул. Да, там Стамбул-1, Стамбул-2, очередное обострение, очередной захват какой-то территории, обратная ситуация, да, там, так сказать, и так далее. Вот. Но эта ситуация выгодна России, да, она ей нужна, России Путина, кремлевской России. Прекрасно понимают в Кремле, что санкции никакие сняты не будут, даже если война остановится. Поэтому поддержание цен на углеводороды, поддержание кризисной ситуации, плюс, я думаю, еще и экспорт кризиса, которым Кремль займется, как только ослабнет ситуация на Украине. Там кризис, поддержка кризисов на Ближнем Востоке, поддержка кризисов в мировой логистике для того, чтобы поднимать цены на нефть и газ. Это все будет делаться, на это будут идти деньги. И на 10 лет вполне, почему? Этот сценарий вполне может быть и 10-летним.
Хорошо, но где пределы этого всего? Есть ли какие-то, кроме прилета инопланетян, я так понимаю, видимо, что даже смерть Путина, да, возможная смерть Путина, да, как говорил один лидер, если я умру, если Путин умрет, не является естественным пределом, потому что есть второй, третий эшелон элиты, которые сейчас очень глубоко, так сказать, окопаны, хорошо сидят в окопах, хорошо сидят вокруг Кремля. Где, собственно, пределы этого всего? И как... Давайте вот подумаем, я хотел бы каждую нашу программу, каждую интервью заканчивать вот вашим представлением о будущем России. Когда это закончится, если это закончится? Какую форму может принять Россия? Или это будет какой-то ужас без конца, все продолжающееся уже более 100 лет распад империи? Давайте попробуем вообразить, какой из этого может быть выход.
Может быть выход любой, начиная с ядерной войны в конечном итоге. Да, после Путина, условно после Путина, к власти может прийти как более жесткий режим. И мы знаем такие примеры. Так и менее жесткий режим. Режим, как, там, условно говоря, хрущевский приход к власти, да, или инкапсуляция режима в массовых репрессиях внутри, например. Да, такие варианты возможны. Возможен распад России на крупные регионы, а возможно на мелкие регионы. Да, здесь я боюсь, что сценариев такое количество, что нам бессмысленно их перечислять, и зависят они от такого количества мелких факторов, которые мы сейчас просто даже не знаем. Надо просто понимать, что единственный сценарий, которого многие ждут и хотят услышать, сценарий второй перестройки, на этот раз успешный. Да, этот сценарий представляется практически невероятным. Непонятно, какие предпосылки должны сложиться для того, чтобы этот сценарий реализовался.
То есть наиболее вероятное, если смотреть из того веера, да, который мы сейчас описали, это либо катастрофический, да, скажем, с войной, с глобальной, с Третьей мировой войной, либо распад России, либо продолжающееся в обозримой перспективе гниение.
Я не стал бы говорить, что вариант Третьей мировой войны достаточно вероятен. Кремль прекрасно понимает границы, которые он не должен переходить. И Запад может вполне адекватно артикулировать эти границы для Кремля. Украина не находится за этими границами, она находится все равно внутри пространства, которое Запад, как видите, свободно уступает Кремлю. И это будут понимать последователи Путина, там, может быть, за редким исключением. Вот. А вот то, что будет происходить внутри, там действительно, так сказать, сценарии могут быть от, так сказать, большого распада до до гниения, и я уверен, что и Запад, там, и Восток будут на это смотреть достаточно спокойно, лишь бы поставляли ресурсы, а через 10-15 лет ресурсы будут не нужны, в общем-то. Да, лишь бы там не слишком много беженцев из России бежало, лишь бы оттуда не вытекала террористическая угроза серьезная. И об этом, я думаю, с любыми властями в конечном итоге договорятся.
Возможно ли возвращение вообще в каком-либо из сценариев, чисто гипотетически, в 23 февраля 2022 года? Или, может, даже еще раньше взять, 2013 условный год, 2010? Или уже все, нет, это мы нет. Проехали, мы уехали, поезд уехал от этих станций, и будущее будет совершенно не похоже на то, что мы наблюдали большую часть последнего 20-летия?
Мы проехали по многим причинам. Мы проехали и в силу внутренней ментальности, и внутренней заряженности, и внутренних нарративов в стране. Мы проехали и в силу того, что экономика необратимо поменялась внутри, ее невозможно просто восстановить на тот уровень. Мы проехали и в силу того, что Запад, условный Запад, да, опять же, я сам всегда говорю, что его нет, да, но в данном случае условный Запад не готов будет второй раз пойти, так сказать, на то же самое. На Западе вообще с граблями очень все хорошо. Один раз они Россию уже любили, поверили этому, все, на все согласились, закрыли глаза на Чечню, закрыли глаза на ядерное оружие, закрыли глаза на воровство, закрыли глаза на коррупцию, закрыли глаза на выходцев из КГБ. Больше закрывать глаза никто не будет, санкции никто отменять так не будет, разве что самые ridiculous санкции отменят для того, чтобы получать там лучше нефть, лучше металлы, лучше газ, да? Конечно, нет. Здесь, если можно начинать процесс восстановления, то только с значительно более низкого уровня, чем был в 2013 году.
Мир сможет в будущем обойтись без российских ресурсов? Условно говоря, мир без России.
Ну, через 25 лет миру российские ресурсы так и так не понадобятся. Там все идет к тому, что они будут лишними. В ближайшие 5 – нет. А пространство между 5 и 25 будет сильно зависеть от того, как будут приниматься решения и как мир будет устроен в это время.
Андрей, спасибо за этот рассказ. У нас в студии был Андрей Мовчан, один из тех, кто говорит, формулирует, думает и заставляет думать других. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.